Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем слушать продолжение истории, посвященной архиепископу Филарету из книги Александра Худошина «Светочи русского благочестия». Глава «Чудесное событие». С детства Митя очень любил читать. От книг его просто невозможно было оторвать. Уже в училище, когда его товарищи затевали игры, он уходил куда-нибудь и погружался в чтение. Только иногда игры в мяч его привлекали, и порой он ненадолго откладывал книгу, чтобы попрыгать и побегать вместе с другими. Как-то раз один крестьянин увидел его сидящим на поле с книжкой в руках и сказал: «Митрий, а Митрий, чтоб тебе делом заняться за место этих пустяков? Взял бы суху, походил бы за конем, распахал бы сколь-нибудь борозд». «Эх, дядя Иван», — отвечал Митя, — «кабы ты знал, что в этой книге написано, то никогда бы уже не расстался с ней». «И много раз», — рассказывал потом этот крестьянин, — «я видел его то на лугу, то в поле с книгой в руках». «И много раз», — рассказывал потом этот крестьянин, — «я видел его то на лугу, то в поле с книгой в руках». Когда Дмитрий приезжал домой из училища, он, несмотря на каникулы, не пропускал ни одной церковной службы, то есть, получается, ходил в церковь ежедневно. Он становился на клиросе, потому что его знали как хорошего певчего, и пел, и читал. Во время этих каникул Дмитрий часто ходил со своей теткой в близлежащие монастыри. Однажды они отправились в Саровскую пустынь, где была келья великого подвижника, преподобного отца Серафима. Им встретился маленький согбенный старичок в белом балахончике, опоясанный веревкой. Он остановился, как бы ожидая их, и опираясь на топор с длинной ручкой, который заменял ему посох. Наши богомольцы угадали в этом старце человека, великого перед Богом, подошли к нему и поклонились в ноги. Между ними и старцем произошел краткий разговор, во время которого отец Серафим сказал про Дмитрия: «Этот отрок станет великим светильником церкви, а кроме того, прославится по всей Руси как ученый муж». Еще прежде к отцу Серафиму за благословением ходил двоюродный брат Дмитрия, Никита. Старец спросил его: «А есть ли у тебя двоюродный брат?» «Есть, батюшка», — отвечал тот. «Он будет солить всю Россию», — сказал отец Серафим. Эти слова преподобного означали вот что: «Пища невкусна без соли, так и души людей без веры в Бога пусты». Вот старец и предсказал, что в будущем Дмитрий своим мудрым и любящим словом будет сеять веру среди русских людей, потому что вера Христова — это соль земли. Позже и старший брат Дмитрия, Василий, ходил к батюшке Серафиму. Он задумал принять монашество. Старец, который заранее знал, что монашеская дорога не для Василия, ответил ему: «Это только твоему брату Бог дал талант каждый месяц вынимать из кармана по книжке. А ты ступай домой и живи, как Бог укажет». Так великий Серафим провидел, что Дмитрий станет церковным учителем и писателем, что из-под его пера выйдет много замечательных духовных, исторических и других сочинений. Глава «Путь к монашеству». Однажды Иона, архиепископ Тамбовский, призвал к себе Никиту и Дмитрия и сказал им: «Учитесь прилежно, помните, наука — золотая уздечка. А еще должна быть сама лошадь хороша. Лошадь — это ваше поведение, это то, как вы живете и стараетесь». Потом Иона встал и запел: несть благодать Святаго Духа нас собра». То есть наступило время, когда нас призвала к себе и собрала вместе благодать Святого Духа, а именно сам Бог призвал нас на служение Ему. Отец Дмитрия хотел его женить, и Дмитрий, выполняя отцовское желание, подыскал себе невесту и стал за нее свататься. Но вот уже и последние каникулы в училище, скоро окончание учебы и начало взрослой жизни. Дмитрий и Никита гуляли в отцовском очень обширном саду. Никита куда-то отошел, а Дмитрий лег под яблоней и ненадолго задремал. Когда они снова встретились, Дмитрий сказал брату, что видел дивный сон, будто бы пришел ко мне святой Василий Великий, рассказывал Дмитрий Никите, и слезы радости текли по его щекам, и говорит он мне торжественно: «План твоего отца и твои собственные намерения по поводу женитьбы разрушатся, а исполнится то, что обещал тебе архиепископ Иона, когда говорил о твоем служении Богу. Ты должен взять мои сочинения в семинарской библиотеке Тамбова. Там они есть на латинском и греческом языках. Читай их, и я встану в твоем воображении таким, каким был. Ты узнаешь и увидишь мои мысли, и что меня волновало, и что я хотел передать людям о Боге. Кроме того, ходи каждый день к утренне в церковь и становись там перед иконой святителя и чудотворца Дмитрия Ростовского. Только ты никому не говори о моем сне», — попросил Дмитрий Никиту. «Обещаешь?» С этого самого момента он сильно изменил свой образ жизни. Он целый год никуда не выходил, кроме семинарии и церкви, а уж о женитьбе-то и речи не было. Отец его упрашивал, даже угрожал, но Дмитрий был непреклонен. А через год он поступил в Московскую духовную семинарию. Встреча со старцем Серафимом. На тракте каменистом, среди пустых полей, тот старец был как сотканным из солнечных лучей, был легким, как из воздуха, ну а в глазах его был свет, как отблеск утренний от солнца самого. Такие не встречаются случайно, просто так, то был великий праведник, подвижник и монах. Он путникам в обыденных открыл словах простых. То, что еще невидимо им в далях голубых, что даже им не чудится в невежестве своем, но что бесспорно сбудется через много лет потом. Дорогие ребята, сегодня мы с вами читаем рассказ, который посвящен архиепископу Филарету. Напомню, это книга «Светочи русского благочестия» писателя Александра Худошина. Глава «Годы учебы и борьба за православную веру». В семинарии Дмитрий был в числе первых учеников. Но, будучи отличником, он никогда не отъединялся, не ходил с гордо поднятой головой или, говоря проще, не задирал носа. Напротив, он был готов помочь в учебе каждому, а особенно в трудном латинском языке. Как всегда, много читал, а если не читал, то садился переписывать лекции для всего класса, причем делал это, не требуя никакого вознаграждения. Он был очень скромным и стыдливым. Если кто-то при нем позволял себе сказать бранное слово, Дмитрий моментально заливался румянцем стыда и спешно отходил. Несмотря на еще совсем молодой возраст, Дмитрий обладал даром проповедника, прекрасно, умно и ярко говорил. Ему иногда даже поручали произносить проповеди в церкви, и люди слушали его с большой охотой и радостью и умилялись, глядя на его юное и кроткое лицо, и притом еще красивое и оживленное. Окончив семинарию, Дмитрий поступил в Московскую духовную академию. Через 2 года он заявил митрополиту о своем желании стать монахом. Митрополит не возражал, и Дмитрия постригли в иноки с именем Филарет. Товарищи по академии ласково называли нового монаха Филаретиком. Он стал серьезно интересоваться церковной историей, а потом и сам начал писать исторические сочинения. Филарет постоянно боролся со своими недостатками. Главным из них он считал ленность или попросту лень. И это в то время, когда его товарищи удивлялись его трудолюбию. Они никогда не видели его сидящим без дела и даже не знали, спал ли он вообще когда-нибудь. Потом он стал читать лекции по богословию, и они были так интересны, что студенты с разных курсов прибегали их послушать. Затем его сделали ректором, но он оставался таким же скромным, как в юные годы. Если он резко выступал против какого-нибудь неправильного учения, то говорил своим студентам: «Не думайте, что это у меня гнев или негодование, я стараюсь объяснить вам суть дела», или отечески советовал им: «Не скучайте, когда встретится вам затруднение, потому что Бог пошлет вам облегчение и помощь». Через некоторое время Филарет был переведен из Москвы в Ригу и возведен в сан епископа. В это время Латвия была очень бедной страной, народ голодал, а бароны богатели все больше. Русская православная церковь протянула руку рижским крестьянам, помогала им хлебом и словом. Но властолюбивые латышские бароны, которые были лютеранами, всеми способами старались отвратить латышей от православия, прибегая к насилию, угрозам и даже истязаниям. Их морили голодом, сгоняли с земли целыми семьями, били палками, таскали по судам и тюрьмам и избивали так, что даже делали людей калеками. Мужа одной латышской женщины Анны бросили в тюрьму и там замучили до смерти. Умирая, он наказывал ей обязательно принять православие и детей тоже обратить в истинную веру. После его гибели у нее не осталось ни поддержки, ни средств на жизнь. Тогда она пошла в приемную Филарета, в которой толпилось много подобных ей несчастных. Филарет, который успел получить в народе прозвание Филарета Милостивого, обещал устроить в духовное училище одного из ее сыновей, а ей лично вынес приличную сумму и извинился, что больше не может. Однако горе женщины на этом не закончилось. Все ее имущество было продано. Ее вместе с малолетними детьми, старшим из которых было 9 лет, выгнали из дому. И холодную осень, без куска хлеба, она провела в сарае вместе с детьми, где всем им постелью служила навозная куча. Филарет всеми силами старался облегчить участь Анны и ее семейства и непрестанно писал письма генерал-губернатору. Осталось неизвестным, приняло ли правительство Риги какие-нибудь меры или нет, но мы видим, какое заботливое и сострадательное сердце было у Филарета. А ведь та женщина была у него не одна, к нему обращались сотни людей. Такой любви у слишком многих нет, какой был полон епископ Филарет. Без боли, без страдания и волнения не мог людские видеть он мучения. Их судьбы он носил в груди своей, как сыновей родных и дочерей. Не ведал он на свете жизни чуждых или людей сторонних и ненужных. Он всем готов на помощь был прийти, помочь деньгами, верой спасти. И ждали многие подмоги и совета от милостивого Филарета. Дорогие ребята, сегодня в цикле бесед «Детям о Боге» мы знакомились с вами с историей архиепископа Филарета. продолжение следует. А я вам напомню, что мы читаем с вами книгу «Светочи русского благочестия» писателя Александра Худошина. Продолжение следует.